Так, следующий стих, 25. Звучит он так. Санскрит. Сактах кармания ваддвамсо, ядха курванти бхарата, курят видвамс, татха сакташ, чекир шурлока санграхам. Переводится так. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а ради того, чтобы направить людей на истинный путь. И фактически в этом стихе открывается секрет непривязанности, которая зачастую неправильно понимается. Очень много говорится о непривязанности. Говорится, что в непривязанности счастье, в непривязанности совершенство. Но сам по себе этот термин необходимо правильно понимать. Иногда не совсем верно расшифровывается это понятие. И мы видим, что непривязанность — это вовсе не безразличие. Потому что зачастую непривязанность воспринимается как какое-то такое вот безразличное отношение. Однако вовсе не так. То есть это не безразличие к тому, что неважно, чем все закончится, хорошим или плохим, неважно, получит человек зарплату или не получит человек зарплаты, неважно, накормлю я сегодня своих родных или не накормлю, смогу я купить детям школьную форму, не смогу, посадят меня в тюрьму или не посадят, нет. Непривязанность, объясняется в этом стихе, это умение так исполнять свою деятельность, так исполнять свои обязанности, чтобы всем окружающим захотелось встать на путь саморазвития, на путь духовного развития, чтобы все окружающие получили некоторый пример моей деятельности. Вот это непривязанность. То есть такой человек показывает пример, как работать, как тратить заработанное, как отдыхать после работы, все. То есть он показывает пример того, как действовать на особой платформе, на платформе особого понимания, на платформе особого мировосприятия. То есть человек, находящийся на уровне философского осознания, делает все не с эгоистическим желанием просто удовлетворить какие-то свои такие, в общем-то, простые потребности. А делает он все с некоторой надеждой, что его пример станет началом чьих-то размышлений. То есть он надеется, что его пример станет началом чего-то пути, началом чьей-то мысли о нечто более высоком, о смысле жизни. То есть материалист и трансценденталист отличаются друг от друга своими желаниями. Поэтому трансценденталист желает духовного развития, поэтому никогда не будет делать ничего, что может помешать ему на этом пути. И то же самое материалист, он желает просто исполнять свои желания, поэтому никогда не будет делать ничего, все будет препятствовать, то, что будет препятствовать исполнению его желаний. То есть два разных сознания, два разных миропонимания. Это вот осознание той реальности, которая есть перед нами. Вот эта реальность, которую мы видим, это нечто особенное. Нечто особенное, несмотря на то, что это действительно фактически существующий мир, но в нем есть аспект иллюзорности. Есть аспект иллюзорности, который проявлен через временность. То есть временность все делает иллюзорным. Иллюзорность — это то, что невозможно сохранить. Иллюзорность — то, что невозможно понять. Невозможно захватить. Поэтому оно иллюзорно. То, что уходит из наших рук, невозможно поймать. как галлюцинация. Мы просыпаемся, нет этого. Мы не можем это ухватить. Вот, показалось. Так же и жизнь. Хотя это достаточно реальная структура. То есть она существует. Она существует. Нельзя сказать, что этой структуры нет. В некоторых философских концепциях утверждается, что этого нет. Просто нет. Но это есть факт. Есть, но состоит из реальных элементов. Эти элементы можно, так сказать, изучать. То есть структура изучаема. Но иллюзорность этой структуры состоит в том, что ее невозможно ухватить. Не ухватывается. Невозможно удержать. Никак не становится нашим. Не становится нашим. Поэтому еще Эйнштейн говорил, что реальность — это иллюзия, но очень назойливая иллюзия. Очень назойливая иллюзия. Поэтому человек должен, выполняя какие-то простые, очень простые ежедневные задачи, помнить, что несмотря на всю обыденность этих действий, он должен все равно ставить высоко духовные цели. Несмотря на то, что все равно это все потеряется, забудется, исчезнет, мы все равно должны ставить очень высокие цели в своей деятельности, понимая, что вот этот материальный результат, что бы мы ни делали, материальный результат все равно не удастся сохранить. Все равно это растворится. Этот рисунок на песке. Все равно он растворится, все равно очередная волна смоет этот рисунок. Но все духовные усилия не пропадут даром. Если мы действительно подаем хороший, высокий пример своей деятельности, вот эти усилия даром не пропадут. То есть это похоже на то, как человек, например, трудится в тюрьме. Он трудится в тюрьме, но он делает это не ради нескольких копеек, очень маленькая зарплата. Там 30 рублей он может получать за свою деятельность. Нет. Не ради зарплаты он трудится ради нечто более высокого, ради там УДО, да, там условно-досрочного освобождения. То есть трудится, чтобы выйти из заключения. Трудится, чтобы выйти. Его цель высока. То есть, и также и здесь, в общем-то, в этом мире мы ничего не сможем получить. То же самое, то есть зарплата очень маленькая. Что бы мы ни сделали, это ничто. В этом нет чего такого осязаемого. Оно все равно растворяется, исчезает, утекает из рук. Как песок невозможно удержать, утекает из рук. Если тут, не знаю, на берегу где-нибудь набрать песка и пойти домой, то мы не донесем этот песок. Не донесем, все из руки высыпется. Все из руки высыпется, и ничего не останется. Поэтому неважно, какая деятельность, неважно, что результат иллюзорен, неважно, что все равно это пропадет, человек должен ставить высокие цели. И, в общем-то, вот эта высокая цель — это дать другим пример. Пример духовного отношения к тому, что мы делаем. С другой стороны, нужно также понять еще один момент, что человек, добившийся успеха в духовной жизни, то есть ставший на путь, идущий путем саморазвития, начинает думать, что теперь у него все будет получаться успешно. То есть приходит еще одна иллюзия. Это уже, так сказать, иллюзия на пути духовного развития. Человек думает, что если у него есть духовный успех, что если он в чем-то разобрался, что-то прочитал, научился какие-то, так сказать, элементы совершать, медитативные, еще что-то, то теперь у него все будет получаться успешно, чем бы он ни занимался. К сожалению, это тоже иллюзия. Это иллюзия. То есть, да, мы сделали какие-то шаги. Мы сделали какие-то шаги на пути духовного развития. Но это не сделано с профессионалами во всех остальных сферах деятельности. Это вовсе не сделано с профессионалами в остальных сферах. Поэтому вот это перекладывание успеха с одной области на другую — не что иное, как обыкновенный авантюризм. Обыкновенный авантюризм. Сейчас интересно, мне на глаза попалось такое явление авантюризма. Это вот шоу про фигурное катание. Очень интересный авантюризм. Никто не замечает, ну в чем авантюризм. То есть есть успешные люди, они в чем-то знамениты. Там в пении, я не знаю, в чем-то еще. То есть какие-то известные люди. И суть этой телепередачи, ну, в том, что если человек в чем-то одном успешен, то его мы можем легко сделать успешным фигуристом. Но, а в действительности, если мы посмотрим на то, что получилось, то получился просто авантюризм. То есть просто имитация вот этого искусства, имитация на фигурного катания. На самом деле ничего нет, просто, так сказать, человек. А человека научили там более-менее стоять, и все. Не более того. Но абсолютный авантюризм. Если бы он в действительности вышел на настоящих соревнованиях, то он бы даже и, там среди юниоров бы, ну, не прошел. То есть никто бы его и никогда бы в жизни не узнал. То есть всей жизни ему не хватит, чтобы стать фигуристом. Не хватит. Если вы им занимались какими-то видами спорта, вы знаете, это с самого детства нужно начинать. Если с самого детства не начал, уже шансов нет. Уже ни в какое оно фигурное катание не возьмут, если вам там больше 10 лет, уже все бесполезно. Ни в балет, никуда не возьмут. Все. Потерянный человек. Но мы видим пример этого авантюризма. И все довольны, хлопают. Но просто авантюризм. Просто авантюризм. То есть всех учат авантюризму. Что если ты в чем-то одном успешен, то и в другом ты тут же станешь успешен. Вот не станешь. Авантюризм. Вот натуральнейший авантюризм. И то же самое в духовной жизни происходит. Если человек думал, что он понял какие-то духовные истины, то он может идти учить других так просто. Не может. Авантюризм. Тоже авантюризм. Он может учить только тому, что он понял. Но вовсе не всему. Не так просто. Очень легко стать таким авантюризмом, так сказать, авантюристом. Такого человека, так сказать, может опотянуть какие-то сферы, там, в бизнес, преподавание, в консультирование, еще куда-то, то есть его тянет в какие-то области. Но, то есть нет простых направлений деятельности. Нет простых каких-то направлений. Любой профессионализм требует достаточного количества времени. Любой профессионализм требует достаточного количества усилий. Годы, 5, 7, 10 лет. Поэтому нужно помнить, что духовная жизнь, духовная практика не делает человека волшебником. То есть он не становится волшебником. Законы жизни не отменяются от того, что человек немного приобщился к возвышенному знанию. То есть дождь не отменяется для духовно развитого человека. Заметили? Нет? Не отменяется. Все под одним и тем же дождем идут. Законы жизни не отменяются. Не отменяются. Также дальше остаются. Поэтому можно сколько угодно практиковать медитацию, но это не значит, что теперь на осваивание какой-то профессии уйдет меньше времени. Вовсе нет. Ровно столько же. И вот эта истинная непривязанность выражается в том, чтобы помнить о возвышенном во время исполнения своей деятельности. И как мы выяснили, это значит помнить, что я являюсь примером для других. Вот это помните возвышенно. Вот это помните возвышенно. Потому что иногда это не очень верно воспринимается, и человек пытается сказать, ну что-то там запоминать, что-то учить, зубрить во время деятельности. Нет, человек должен помнить о том, что он является примером, что он является носителем какой-то концепции, и люди смотрят на него. В этом некоторый смысл этой главы, которую мы сейчас изучаем. И обычно, даже если человек думает о чем-то возвышенном, то он вспоминает о чем-то возвышенном, о Боге, например, только тогда, когда к нему, так сказать, подбирается какая-то проблема. Пока жареный петух, да, не клюнет. То есть пока вот какая-то проблема начнет появляться на горизонте. И вот такое временное обращение к возвышенному не приносит много пользы человеку. И не становится ступенью на его развитие. Не становится. Хотя кажется, что человек обращается к чему-то возвышенному, но это не становится так просто его развитием. Только целенаправленное памятование, вот это целенаправленное размышление, целенаправленная вот эта память о возвышенном, приводит к очищению сердца. Если это не целенаправленно, если человека просто прижало, это не становится частью его развития. Нет. Но для того, чтобы о чем-то помнить, надо достаточно много об этом знать. Вот в чем идея. Поэтому, чтобы, например, помнить о том, что я должен быть примером, необходимо знать, какой пример давать. В чем этот пример состоит. В чем идея того, что я пытаюсь нести. Попробуйте помнить о книге, которую мы никогда не читали. Очень трудно помнить о книге, психическую книгу. Но если человек ее не читал, что он может о ней помнить? И то же самое, помнить о том, что я должен давать другим пример. Это памятование должно быть основано на знании о том, что такое пример, какие были примеры, как себя вели те или иные личности. Как они себя вели. Помните эту ситуацию в Махабхарате, когда братья проигрались в кости. Они были разумными людьми. Это были люди высочайшего склада сознания. Высочайшего. И все спрашивают друга, почему они проигрались в кости? Почему они проиграли в эту азартную игру? Почему? И мудрецы отвечали, потому что если бы они этого не сделали, то никто бы не узнал о том, что азартная игра это очень вредно. Что азартная игра может приводить к величайшим трагедиям. Поэтому, когда великие люди показывают пример какой-то, это сразу всеми обсуждается. И иногда нужно показать вот пример такой, чтобы все поняли. Поэтому мы не способны показывать пример на какой-то проблеме. Мы должны показывать пример на позитивном поведении. Это вот то, что мы можем. Но показывать пример на негативном поведении очень трудно для нас. Скорее всего, мы с этим не справимся. Если мы покажем пример, что в тюрьму лучше не попадать, попав в тюрьму, ни для кого это хорошим примером не будет. Посмотрите. Да? Но они проиграли в кости, они еще пошли в лес на 12 лет. И они показали этим пример. Показали этим пример. Поэтому это нечто особенное. Нечто особенное. Мы находимся там, где находится наша память. Об этом говорят трактаты. И когда наша память перемещается в зону духовной информации, в сердце появляется удовлетворение. То есть есть разные зоны, разная информация, поэтому память может находиться в разных зонах. Поэтому на каком-то моменте в сердце появляется удовлетворение, потому что и душа, и сама абсолютная истина благодарны нам за эти усилия, за то, что мы постарались переместить свое сознание, свою память в зону духовной информации. И нам все благодарны. Вот когда человек становится на путь духовного развития, ему благодарны все. Природа благодарна, земля благодарна, полубоги, ушедшие из этого мира родственники, все благодарны. Все. Его собственное тело благодарно, сам Бог благодарен, все благодарны. И почувствовав такую благодарность, человек утверждается в правильности своего пути. Да, действительно, все благодарны. И естественным методом памятования является, мы видим, духовные традиции дают этот пример о памятовании, чтобы о чем-то помнить, нужно это повторять, поэтому появляется молитвенная практика, такое явление. Молитвенная практика – это способ памятования о чем-то возвышенном. Невозможно думать о чем-то просто так. Просто так. Мысль должна иметь форму. Мысль должна иметь форму выражения. Просто так думать невозможно. Какая-то форма должна быть. И молитва это способ мышления возвышенным. Молитва это способ мышления возвышенным. И так как молитва также очищающее действие, поэтому результат ее нахождения в сознании приводит к тому, что сознание возвышается. Сознание возвышается. И вот это возвышение приводит к тому, что человек перестает что-либо просить. Перестает что-либо просить. Так, в общем-то, его размышление о возвышенном становится чистым. Вот просящий человек, он по определению чем-то недоволен. А раз он просит, значит он всем недоволен. Раз ему что-то нужно, значит он не сам удовлетворен. У него нет этого удовлетворения в жизни. Ему постоянно чего-то не хватает. А когда он получает то, о чем он просил, он думает, что ему дали не то, что надо. Ну, что-то такое недоделанное. Не в достаточном количестве. Или не в то время. Человек говорит, да если бы мне, да вот эти возможности, да 10 лет назад, да я бы. То есть он недоволен все равно. Вот ему дали, он недоволен. Да зачем мне это сейчас? Да мне бы вот 20 лет назад. Дали, еще недоволен. То есть он все равно будет недоволен. Все равно. Все равно ему это не понравится. Поэтому его раздражают окружающие, все его раздражает. Погода раздражает, зарплата, родные, близкие, все раздражает. Все раздражает. Все раздражает. Что бы ни происходило, раздражает. Это же недоволен. Но поменяв свое сознание с просящего на помнящего, просто помнящего, человек попадает в зону позитивного мировосприятия. То есть он начинает действительно чисто воспринимать возвышенность того, что он несет. Его мышление, речь обретают признаки приятной правды. Это особые признаки. Человек с таким сознанием видит все в позитивном свете. В особом свете видит все. На Востоке это мы учат. Например, если на Востоке встречают толстого человека, то никогда не говорят: о, какой ты толстый, обжора, жиртрест. Нет. Они говорят: какой сильный человек. Какой сильный человек. Да, какой большой сильный человек. Говорят, ух. То есть, немножко другое мышление. А худого он воспринимают как аскетичного. Готов какой аскет. Молчаливого человека, если человек молчит постоянно, его воспринимают как размышляющего. Болтливого, как обучающего, столько человек рассказывает. Вы, наверное, учитель. Торопящегося, если человек все время торопится, его воспринимают как осознавшего реальность смерти, что он торопится как можно больше сделать в этом мире. А не спешащего воспринимают как осознавшего бренность происходящего. В другом мышлении, в общем-то, находится, в другом таком стереотипе находится восприятие, как помню история, а на середине. Однажды он пришел на базар, увидел, там попугая продают. Спросил: что это такое, попугаем? Сказали: сколько стоит? Сколько попугая стоит? Сказали: там 50 монет. 50 монет, и хаджа быстренько пошел домой, нашел там свою индюшку домашнюю какую-то и принес ее на базар. Вот спросили: а продаешь? Продаю. Сколько стоит? Сказал: 500 монет. 500 монет? Я сказал: да ты что делаешь? Разве индюшка может так дорого стоить? 500 монет. Но хаджа сказал: ну вы же такую маленькую птичку за 50 монет продаете. А индюшка в 100 раз больше, поэтому я за 500 продаю. Вы что, она будет такая огромная. Вы какую-то вот просто фигу на палочке продаете. Какая-то маленькая, одни перья. 50 монет, а я вон какую штуку продаю. Поэтому все честно. Все честно. Сказали: ну это же попугай. Сказали: ну что это, индюшка, какая проблема. Да, им это сказали: да, но попугай же может говорить. Он говорит как человек. Но Насреддин сказал: ну и что? А индюшка всегда погружена в размышления, как мудрец. Поэтому кто лучше? Попугай, который просто как человек говорит, или индюшка, которая молчит как мудрец? Кто дороже? Конечно, это сказать. Юмор, но сам принцип. То есть в сердце такого человека, как и раньше, появляются различные желания. Желания приходят из прошлого. Вот эти вот вообще сами по себе приходящие материальные желания говорят о том, что еще мы не очищены, у нас нет полноценности, нам еще что-то нужно для счастья. Но человек уже не идет на поводу своих желаний. И вот это делает его примером. Когда человек не идет на поводу своих желаний, это делает его примером, примером самоконтроля. Поэтому жизнь такого человека один сплошной пример. Фактически одна сплошная проповедь. И кажется, что он ничего великого не делает. Кажется, прямо он не горы сворачивает, там не строит ни прогресс или бам. Но в действительности нет ничего лучше, чем хороший пример. Слова в наше время, как мы заметили, мало кого убеждают. Вот пример — это всегда действенно. Пример всегда действует. И примером может быть человек, который контролирует два вида явлений, которые происходят в нашем сознании. Они называются санкалпа и викалпа. Сейчас мы эти два термина изучим. Санкалпа и викалпа. Санкалпа и викалпа – это функции сознания, которые связаны с принятием и отвержением. Мы что-то принимаем и от чего-то отказываемся. Вот это называется санкалпа и викалпа. Санкалпа – это когда мы что-то принимаем, о, интересно, здорово. А викалпа – когда мы от чего-то отказываемся. А это все ерунда. Это мне не надо. Санкалпа, викалпа – это вот функции сознания. То есть санкалпа объясняется как состояние ума, привязанного к объектам чувств. Это привязанность. Когда мы к чему-то привязываемся, вот, хочу, вот это санкалпа. А викалпа – это состояние ума, которое выбирает между тем, к чему мы привязались. Вот это нормально, и это тоже хорошо. Что же лучше? А объясните, в чем разница, да? Человек приходит в магазин, видит одинаковые какие-то вещи. Обычно ряд он какой-то торговый, он не сильно отличается. Вот, вчера я заходил, там на компьютерную выбирал. И стоит ряд, в общем-то, и несколько моделей, вот они почти ничем не отличаются. Я зову продавца, говорю, скажите мне, чем они отличаются. Мне нужно свою функцию проявить, викалпа. Я должен выбрать. Я не могу просто первое попавшееся взять. Это функция, я потом жить не смогу спокойно. Это функция есть. Эта функция есть. Мы должны выбирать между этими объектами. Одним словом, санкалпа – это размышление о том, что нравится, а викалпа – это размышление о том, чем одно то, что нравится, лучше, чем другое то, что нравится. Разобрались? Очень просто. Достаточно простое явление. Чем они отличаются друг от друга? Как, например, там девушка может думать о каком-то мужчине, или она может выбирать среди каких-то разных кандидатов. В любом случае, это действие вожделения. И санкалпа – это отражение естественного качества души быть привязанным к абсолютной истине. Это естественное качество души быть привязанным к истине, к чему-то возвышенному, хорошему. Вот эта привязанность к духовному делает душу счастливой. В нашем же случае эта привязанность, это желание трансформируется в привязанность к материальному. Она же делает нас несчастными. Потому что, как мы выясняли, все материальное и временное, то, что временное, обязательно делает нас несчастным, потому что с этим нужно расставаться. Причем неожиданно всегда. А неожиданно расставаться горько. Горько. Поэтому пока в душе нет привязанности к возвышенному, ум будет искать себе все, что угодно. Все, что угодно, среди того, что есть. Лишь бы поразмышлять об этом. Если нет размышления о возвышенном, о чем-то же надо размышлять, и он находит то, что есть. И размышляет об этом. Находит то, что есть. Находит. Как люди в метро заходят, и хоть что-то надо, и разглядывают каждую свою там какую-нибудь рекламу. Все 10 остановок он едет и разглядывает ее. Что-то нужно делать. Так просто с ума сойдешь. Что-то нужно делать. Функция должна быть задействована. То есть это может быть все что угодно. Все что угодно. Какая-нибудь песенка из рекламного ролика, какая-нибудь мелодия из телефона, все что угодно, анекдот, коробка спичек, все что угодно, лишь бы вот что-то делать. Уму надо хоть что-то, чтобы насытить свое вот это естественное желание быть чему-то привязанным. А викалпа — это желание выбирать. Там, то есть человек приходит в магазин, женщина проводит часы, выбирая между вот этими немного отличающимися какими-то объектами, вещами. И если санкалпа можно сравнить с материальной медитацией, когда человек думает о чем-то, то это викалпа, выбор, это совершенство материальной медитации. Когда можно выбирать. Но когда есть о чем подумать, это вот медитация, он думает, размышляет. Но когда есть еще из чего выбрать, это совершенная медитация материальная. Вот что. Выбор. Человек полностью, в общем-то, его сознание полностью этим выбором насыщается, сознание полностью погружается в материальный объект. Поэтому, что мы видим, получив что-то, человек этим не удовлетворяется. Ему нужно это с чем-то сравнивать. Поэтому он ищет что-то еще. Одного ему мало. Он должен что-то еще для сравнения. У него есть жена, он на других женщин все равно смотрит. У него есть там свой компьютер, он на чужой смотрит. У человека есть свой телефон, но кто-то достает в этом метро, и все равно все смотрят, что он там достал, что он там сидит. Заметили, нет? У него свой есть, но он все равно смотрит. Все равно, надо с чем-то сравнивать. Поэтому никогда человек недоволен, даже если у него что-то есть, ему нужно еще что-то для сравнения. Потому что это следующая функция. Санкалпа, что-то обрести, о чем-то думать, но этого мало. Викалпа должно быть, нужно еще с чем-то новенькое, нужно что-то новенькое, с чем-то сравнивать, нужно сравнивать. Сравнивать. Ну, зайти на сайт, все цены сравнить, все цены Москвы на одном сайте. Лично сегодня заходил. Нужно было мне посмотреть. Вот действует, да, нужно сравнить. Нужно сравнить, функция работает. И все. И мир так устроен, он дает эти разные варианты. Дает эти варианты. Главное не ошибиться, потому что дешевое не значит хорошее. Самое дешевое не значит самое хорошее. То есть санкалпа, мы выяснили, это принятие. А викалпа — это отказ от предыдущего ради нового фактически. И вот эти два явления в нашем сознании трутся друг от друга, поражая огонь страстного желания. Санкалпа, викалпа, вот они трутся, и порождается огонь страсти, страстного желания. И в один прекрасный момент человеку так хочется получить то, о чем он мечтает. Так хочется это заполучить, что он готов пойти на все ради исполнения своего желания. Готов пойти на все. Поэтому мы сначала, например, как с противоположным полом, да, так сказать, явление происходит. Мы сначала смотрим на противоположный пол, потом мы выбираем нечто нам более подходящее, потом начинаем выбирать. Сначала просто смотрим, потом начинаем выбирать. И потом появляется желание, огромное желание. Сильное желание. Так происходит. И также с любой другой ситуацией. К чему бы мы ни развивали свою привязанность, проходят те же самые этапы. Вот это вот непреодолимое желание на санскрите называется кама. Кама. Непреодолимое желание. Кама. И когда наши желания не удовлетворяются, мы становимся недовольными. И обвиняем всех вокруг. Иногда просто Бога обвиняем. Но Бог — это тот, кто знает, что для нас полезно. Остальные не знают. Вот в чем разница между Богом и остальными живыми существами. Бог знает, что для нас полезно. А значит, Он будет поступать избирательно. Избирательно. Факт. То есть Он не будет исполнять все наши желания. Как отец, разве отец будет давать то, что все, что попало своему ребенку? Нет. Он даст только то, что ему полезно. Поэтому сын должен быть всю жизнь благодарен своему отцу за то, что тот не исполнял его глупые желания. Обычно люди благодарны, когда их желания исполняют. Но в действительности, если мы понимаем, что происходит, то человек должен быть благодарен за то, что его желания не исполняются. Должен быть благодарен за это. Потому что он не понимает, насколько у него глупые желания еще до сих пор есть. То есть ограничения сейчас не популярны. Мы видим, нет популярности в ограничениях. Даже в обществе духовно развитых людей ограничения не популярны. Но абсолютная истина — это не наша слуга. Это не слуга, поэтому в обязанности истины не входит исполнять все наши прихоти, все наши глупости. Нет. Абсолютно истинно мы выясняем, это отцовская форма, форма отца. Поэтому и ограничения, которые к нам приходят, это отцовская любовь. Они как нас говорят, наказание Господне. Что значит наказание Господне? Отцовская любовь. Ограничение — это отцовская любовь. То есть не исполняются глупости. Хоть что делать? Не исполняются. А если исполняются, только больше проблем. Когда мы сильно хотим, все что угодно, конечно. Не жалко. Попробуй, если очень хочет человек. Ему дается попробовать. Однако потом он сам желает, жалеет, что так получилось. Понимая, что происходит в нашем сознании, можем контролировать эти функции и так действовать как пример. То есть мы должны знать, что мы контролируем, знать, как это контролируется. И тогда, когда кто-то увидит наш пример, мы можем его объяснить. Потому что пример еще нужно и объяснить. Если мы не можем объяснить свой пример, это не пример. Это не пример. Это такое, в общем-то, слепота некоторая. Поэтому надо знать, что мы делаем.
Вопросики, пожалуйста, вот по этому моменту задайте мне. Такой сложный философский мы разобрали. Стих. Потому что хочется чего-то другого. Ну вот я объясняю, две функции сознания. Сначала приходит санкалпа. Почему? Ну потому что так устроено. Вот я объясняю, как устроено. Сначала приходит санкалпа, чего-то хочется. А апельсин хочу. Хочу апельсин. Покупаю ящик апельсинов, съедаю один, второй, третий. Что-то еще хочу. С апельсинами понятно. Знаете? С чем-то надо что-то еще. С чем следует? Мандарин хочу. Мандарин теперь хочу. Ящик пусть стоит, иду за мандарином. Помните, детям, какой должен быть вот подарок на Новый год? Помните, нет? Вот их специально продают. Вот все по одной штуке должно быть. Вот это вот детская радость. Вот там все. Понимаете, 100 видов конфет, всякие там мандарин, апельсин, яблоко, то есть вот какие-нибудь маленькие там штучки. Вот это детский подарок. Почему? Потому что их ум не контролируется. Им невозможно подарить ящик одних конфет, одних этих. Ему будет грустно все равно. Да, он, конечно, там их объестся. Объестся. Но все равно он их будет менять на что-то другое. Все равно будет менять. Потому что вот требует викалпы наше сознание. Требует. Новенького требует. Новенького требует. Новенького. Новенького требует. А? Не понял? Сознание наше требует. Да какая разница? Вы просто вот так действуете и все. Знаете, вы не знаете, вы так действуете. Ну да, вот то есть вот и абсолютная реальность хочется. Как это вы знаете или не знаете? Хочется, что тут знать? Хочется и все. То есть сначала хочется одно, а потом хочется с чем-то это сравнить. Сначала хочется, вот когда хочется что-то одно, это санкалпа. А когда хочется это с чем-то новеньким сравнить, это викалпа. Мы это новенькое получаем, а старого отказываемся. А это вкуснее, я. Мы отказываемся. Идем дальше. Потом еще дальше идем. Так вот ходим по этому миру. Санкалпа, викалпа, санкалпа, викалпа. Потому что это материальный вкус, а материальный вкус временный. Временный. Вот вы начинаете есть вкусно. Кушаете, но вкус пропадает. Переели вообще противно. Тошнить начинает. Очень просто. Понимаете? Материальный вкус. Поэтому он пропадает. Пропадает, уходит. Ну вот было вкусно, вот ушел. Мы жили, умерли. Понимаете? Да, Атлантида была, исчезла. Была хорошая погода сегодня утром. Вот, вечер пришел. Видите? Да. Знаете, какие сейчас грустные люди в метро едут? Они утром пошли на работу. В маечках. Вечером уже грустные едут. Уже на меня смотрят, я уже весь одетый. Уже. Думаю, да такой хитрый мужик. А они с работы. А утром все было нормально. Временное. Мы только что разбирали. То, что материальное, временное. Поэтому вызывает страдания. То, что духовное, вечное. А поэтому сразу успокаивают. Очень просто. Поэтому все, что было вы материальное не нашли, вот сначала действует принципом санкалпа, нам этого очень хочется, потом мы это получаем, и нам хочется чего-то новенького, викалпа. Мы получаем это новенькое, старое нам неинтересно, это мы уже пробовали. Мы начинаем это очень хотеть, опять санкалп. Мы это получили, опять надо как-то разнообразить викалп. И так вот, по всему этому миру, туда-сюда. Как гусеница, она вот никогда лист целиком не съедает, вот зараза. И червяки, и яблоки целиком не съедают, тоже зараза. Заметили, нет? Вот погрызла один листок, на другой полезла, зараза. Вот зараза натуральная. Ну ешь ты этот лист. Не ест, погрызла чуть-чуть, дырку прогрызла, на другой, ты смотри. Животные, видели как, ну корова, она не стоит, она идет все время куда-то. Она тут ест, туда уже смотрит. Видели, нет? Тут ест, туда уже смотрит. Ну и выедайте вот по спирали, как говорится, это поле. Нет, идут куда-то, там потому что трава зеленее. Тут я уже ем, а там-то интересно. Тут ем, а там... Человек свое ест, чужую тарелку смотрит. Да. Туда смотрит, там что-то все равно кажется вкуснее. Там оливки крупнее в той тарелке. Да. Там сыра на бутерброде больше. Все время. Вот викалпа, то есть человек на что-то смотрит. А все это причиняет страдания, потому что все равно не наше, все равно не удержать. Все равно из рук уйдет. Все равно. Наше. Так вот устроено сознание. И человек, знающий это, начинает это контролировать. Начинает контролировать. Он понимает, не нужно так сильно жевать. Если оно должно прийти, оно само придет. Должно прийти, само придет. Должно прийти, само придет. Меня вот не любят продавцы. Да, я вчера зашел после лекции в магазин компьютер посмотреть. И мне долго объясняли, все, последний экземпляр остался. Я говорю, да слава Богу. Он говорит, не поняли. У вас деньги есть с собой? Я говорю, есть. Есть. Он говорит, а что не берете? Я говорю, я еще не утвердился в своем решении. Так последний же экземпляр. Потом дороже будет. Я говорю, ну слава Богу, будет дороже, такова моя судьба. И вот они как-то вот нервничают все время. Вот я с ними разговариваю, нервничают. Потому что я долго думаю всегда. Вот мне нужно подумать. Вот не хочу я так сразу ничего покупать. Это как-то вот немножко меня бесит. Потому что нужно как-то вот подумать, походить. Вот эти все на страсти, ну, купленные вещи, они потом страдания приносят. Вот на страсти. Когда вот пошел, вот вдохновился тебе, вот все, понаговорили, что все, прямо сегодня со скидкой, все, завтра будет, все, вот это вот. На страсти купленная вещь, она потом вот это, так ты попал под эту санкалпу, все, начинает страдание приносить, и ты только взял и смотришь, а еще один выносит и лучше. И тут же викалпа начинается. Так вы же говорили, ну мало ли что мы тут говорим. Тут же начинается викалпа. И тут же ты понимаешь, что вот на этом вот так просто обманывают на этом. Просто вот обманывают. Просто вот обманывают. Поэтому вот мы попадаем в эти ситуации, вот он, человек просто страдает. Просто страдает. Поэтому если у кого-то вот есть хотя бы маленький, ну, контроль, все, он уже, так сказать, немножко, ну, сбивает настрой. Так, мужчина, женщина, да, женщина что-то выбирает. Потом приходит грустный муж. Он говорит, денег не дам. И сразу на продавцу грустно становится. Продавцы всегда торопятся. Говорит, не слушайте его, берите. Не слушайте его. Им сразу грустно становится. Если вдруг появляется муж, все, сразу они грустят. Ну, все, сколько время зря потеряли. Потому что у него немножко другое отношение к санкалпе. У него тоже есть это, так сказать, это функция привязывания, но он не к этому привязан, его это не волнует. Поэтому он контролирует деньги. Так как он не к этому привязан, он деньги контролирует. Так как ему это не хочется, то он спокойно осознает, это дорого или нет. Но когда человеку уже хочется, если женщине это сильно захотелось, она уже не контролирует, ей уже все равно. Она возьмет, займет у трех еще все равно и купит. Потому что она попала под это влияние. Что ей уже все равно. А мужчина потом под свое, под что-то попадет и тоже все истратит. То есть какая разница? Я сам принцип просто объясняю. То есть. А поэтому, когда кто-то что-то покупает, другой должен быть трезвый. Он должен где-то ходить в другом магазине. То есть он должен осознавать, и деньги у него должно быть. Не у того, кто выбирает, а у того, кто трезвый. Понимаете? То есть кто-то один должен быть трезвый. Как в машине. То есть водитель должен быть трезвый. Все могут быть пьяные, водитель должен быть трезвый. Так же и в магазине. Пошли что-то покупать, один не должен участвовать в этом выборе. Все, наушники там и пошел чем-то. своими делами заниматься. Но не потому, что все, если попали вместе под санкалпу, то потом вот это разочарование. Купили, что купили? Вон, в соседнем магазине то же самое, в два раза дешевле. Ну, попали под санкалпу, захотелось. Дают потрогать, примерить. Даже на две недели дают попользоваться, да? Можно целых через две недели аж вернуть, в принципе. Сейчас вещи так дают. Вот так. Лишь бы вот эту санкалпу задействовать. Санкалпу задействовать. Ну и, соответственно, викалпа, да? То есть, а потом, когда человеку что-то продали, нужно выпустить новую модификацию. Чтобы уже викалпа его задействовать. Поэтому все время, каждые три месяца должна новая модель выходить. Новая модель. Посмотрите, как с телефонами, да? Так как, ну, санкалпа сильная, потому что прямо в руке, к уху, то есть трется об щеку. Ну, то есть, вот реально, вот, как прямой контакт с материей, да, как подушка, то есть, вот, мелодия, все это, вот, так сказать, любовное общение. То хочется чего-то нового все время, поэтому должна быть эта новикалпа, поэтому новые модели. Они там ничем не отличаются вообще. Вот ничем. Но новая модель. И человек берет, потому что вот ему хочется новенького. Ну вот так вот, в общем-то, на этом вся экономика построена. То есть сначала дать человеку санкалпу, а вдохновить его на приобретение чего-то. И как только он что-то приобрел, естественно, викалпа началась. Нужно просто новую модель выпускать. Этих порошков. Сколько их выпускали порошков? Ну, человеку, ну скучно человеку одним и тем же порошком стирать. И он покупает другие. Просто попробовать. Покупает другие. Кстати, сколько их? Одна и та же гадость. В принципе, ничем не отличается. То, что руки разъедает, это порошок называется. Ну, так было всегда. Поэтому, если руки разъедает, можно стирать. Все нормально. А как называется, неважно. То есть, ну, конечно, да, внутри все тоже. Это факт. То есть, сам принцип, но нужно вот это вот, викалпа нужна. Викалпа, то есть, что-то новенькое выбирать. Поэтому, пример, это контролировать санкалпу и викалпу. То есть, не попадать под влияние страсти, не привязываться к чему-то, потом не попадать под желание новенького, не искать новенькое, и, соответственно, все это не даст появиться каме. Всепоглощающему иллюзорному желанию, который заставит совершать греховный поступок. Вот это пример. Разобрались? Тема сложная, но интересная. Мне нравится. Хочется, да, я говорю. Вот контролируйте. Контролируйте. Вот поэтому нужно контролировать. Как это контролируется? Говорится, что основные блюда должны быть одни и те же. Но их можно, так сказать, для ума они должны разбавляться чем-то дополнительным. То есть какое-то одно может быть разнообразным. Но основные блюда должны быть одним и тем же. Потому что вот эта викалпа, то есть тяга к новым блюдам, ну, приведет к расстройству желудочно-кишечного тракта. То есть должны быть одни и те же блюда. Хорошие, отработанные, одни и те же блюда стабильные. Которые, ну, подходят по конституции. Поэтому это обычно какие-то нейтральные блюда. Там, в виде там, риса или дала хорошего. То есть какие-то вот такие вещи. Чипати там. И когда человек это ест, так как это нейтрально, то это дает возможность спокойно действовать желудочно-кишечному тракту. Как только началось вот это вот викалпа. Новое. А вот эту купить гадость, а вот эту штуку купить, а вот эти купить. То есть, ну, то система просто не справляется. Представьте, что вы каждый день в свой автомобиль там новый бензин заливаете. Не получится, то есть нужно вот, чтобы было одно и то же, и так как уму нужно, поэтому дается легкое разнообразие, но в рамках. В рамках. И то, если это вот не греховно, да, но если это уже, так сказать, на уровне греха тут же появляется, вот уже не надо. Поэтому, ну да, то есть если это не греховно, в этом нет проблемы. Но все равно это нужно контролировать. Потому что если мы не контролируем на уровне негреховного, то уж на уровне греховного мы точно не сможем это поконтролировать. Потому что на уровне негреховного не такие сильные желания. А на уровне греховного на порядок сильнее желания. На порядок сильнее. Поэтому нужно, так сказать, и на простом тренироваться постоянно. На простом тренироваться постоянно. Так интересно, да. Поэтому мы видим, что сейчас культура, в общем-то, идет против вот этого контроля. Потому что все время вот предлагается эта викалпа. Новинка, 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 новинка. То есть вы приходите в магазине сразу, новинка. Даже я прошу, чтобы у меня на секретарь он поставил на новых дисках табличку «Новинка». Вот никак он не может сделать. Новинка, чтобы сразу было видно, какие новые диски. Да? Новинка. Да? Что это? Новинка. Да? Сделаем все равно. Еще раз. Нету. Сегодня грустный день. Проводы лета. Да? Нету просеков. Хорошо, спасибо большое. Завтра мы следующий стих прочитаем. Это будет 26 стих. Пожалуйста, изучите его дома, потому что тоже стих достаточно интересный. Мы его будем разбирать. Сейчас идут стихи про сознание, связанные с сознанием, поэтому нужно в этом хорошенько разобраться. Такая достаточно теоретическая вещь, но потом будет легко на практике применять все эти выкладки, чтобы было понятно, что мы делаем, для чего делаем, какие процессы происходят внутри. То есть сейчас такая алхимия. Что внутри происходит. Поэтому изучите 26 стих, и мы в нем завтра разберемся. Спасибо большое.